В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня у нас в московской студии политолог Станислав Белковский, колумнист сайта «Каспаров.ру» Евгений Хлов и политик Леонид Гозман, представитель движения «Выбор России». Телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. И плюс 7 903 743 28 01. Вы можете послать свое смс-сообщение с вопросом нашим гостям. Говорим мы сегодня про свершившиеся уже, по всей видимости, факты, российскую военную оккупацию Крыма, о тех вещах, которые произошли буквально за последние сутки. Я думаю, что мы могли бы начать, наверное, с констатации этого факта или не констатации. Считает ли кто-нибудь, что это не оккупация, а что-то другое, я не знаю, интернациональная помощь, действия сил самообороны Крыма, как мы слышим из официального российского телевидения? Леонид.
Сказал гениальный Василий Павлович Аксенов, светлая ему память, это военно-спортивный праздник «Весна». Ведь он же все описал в острове Крым и назывался это военно-спортивный праздник «Весна».
Кроме ностальгии. Там была ностальгия по воссоединению, а здесь, по-моему, такой ностальгии.
Извините, вмешиваюсь в этот разговор. Военно-спортивный праздник «Весна» в острове Крыме, там у него был очень важный специфический момент, что когда Лучников, главный герой острова Крыма, смотрит, как все это происходит, а он сам уже организовал военно-спортивный праздник «Весна», да? Это он же призвал советские войска на Украину. Да. В Крым, прошу прощения.
И туда.
Это проговор по Фрейду. Значит, то он видит, что советские войска недееспособны. Что если бы это была настоящая война, думает Лучников, настоящая оккупация, мы бы их, наша армия Крыма их бы разгромила. Вот я прошу это соображение оставлять как важное в оценке текущей ситуации.
Я хочу напомнить, что война, предыдущая война на территории нынешней Украины закончилась в 1953 году, то есть она продолжалась 8 лет. После победы над гитлеровской Германией 8 лет продолжалось сопротивление на Западной Украине. То есть, мне кажется, нет никаких оснований считать, как некоторые сейчас у нас говорят в официальных каналах, что украинцы сейчас все сдадутся, воевать не будут, капитулируют и так далее. Я думаю, что они
будут воевать. Ну, по Николаевичу Гумилеву, я так сказать, небольшой поклонник этого философа, но в данном случае его аппарат может быть использован для оценки ситуации. Именно в данном случае, да? Что есть, что западные украинцы являются пассионарным субэтносом украинцев, а восточный субпассионарным, а пассионарный это всегда побеждает субпассионарным.
Ну, в данном случае уже речь, по-моему, не идет о том, что западные украинцы будут конфликтовать с большим количеством восточных украинцев. Скорее всего, будет создаваться гражданская украинская нация, вот как раз на основе этой любви, в кавычках,
вот
к Москве.
То, чего Украине не хватало, Владимир Ильич Путин сейчас и придумал. Это подарок
огромный Путину. Если он ее не заберет целиком, Евгений Хлов.
Я только хочу вставить свои 5 копеек. Ну, во-первых, я хочу преклониться перед мужеством тех, кто сейчас пикетирует. Я хочу отдельно выразить благодарность Юрию Владимировичу Самодуру, который лично сегодня утром стоял на Пушкинской площади с плакатом и получал все соответствующие моральные плевки от охваченных безумным шовинизмом окружающих. Но мое соображение такое. Вот сейчас мы видим рождение великой украинской нации. Потому что для того, чтобы стать великой нацией, нужно сделать две вещи. Первое – свергнуть героический деспота и отразить интервентов, так сказать, встретить, вот как это было с французами. Вот сейчас мы видим, как рождается героическая украинская нация. Я не хочу говорить гражданская, это будет гражданская нация. Вот французы, где вы знаете, что на 790 год 60% населения не говорили на диалекте Иль-де-Франс, который стал французским языком. Но это стало единой нацией, включая немцев Эльзаса, как только австрийские войска начали двигаться на Париж. Вот сейчас мы видим то же самое. И по поводу длительности войны, опять же, еще мои 5 копеек. Я не даю этой войне 8 лет, а путинская Россия развалится вследствие поражения в этой войне значительно быстрее, чем через 8 лет. Вот и все.
Леонид, по-моему, вы были, да, там на Знаменке сегодня.
Я только что оттуда, и как-то, ну, я же вот звонил и говорил, что, может, не доеду, если заберут. Там забирали, там было человек 300-400. Там забирали. Сколько народ забрали, я не знаю, но там стояло 4 автозака, и при мне забирали людей, забрали парня, с которым я разговаривал. То есть просто вот, ну, просто так вот.
Ну, так же, как у Замоскворецкого
суда. Да, черт его знает. Зачем-то там была еще пожарная машина. И, вы знаете, мне кажется, вот... Вы сказали насчет тех, кто пикетирует. Мне кажется, что это вот там меня спрашивал какой-то иностранный корреспондент, мол, а нафига вот вы все это делаете здесь, потому что вас явно мало вот здесь, да?
А Путина много.
А Путина много, да. Я думаю, что есть, знаете, что...
Смотрите, сколько дивизий у папы.
Примерно так, да. Вот. Ну, кроме понятных аналогий с тем, что происходило в 68-м году, есть еще одна важная вещь. Мне кажется, что вот эти протесты, а я отсюда собираюсь поехать в Госдуме, где будут одиночные пикеты. Я видел в Фейсбуке, хочу поехать туда. Так вот, вот эти протесты – это необходимое условие нормального развития событий, ну, более-менее нормального, да? То есть, это недостаточно, но необходимо. Вот если протесты будут, то есть на что-то какой-то шанс. Если протестов не будет, то шансов нет вообще ни на что. Поэтому протесты необходимы.
Да, Станислав, вот я увидел тут такой комментарий Андрея Илларионова, что настоящая цель путинского шантажа в смене власти в Киеве, он добивается свержения, значит, тех, кто там стоит у власти, и замены их на своих ставленников.
Да, что... я согласен, абсолютно. Мы с Андреем Николаевичем в данном случае, хотя мы чаще всего расходимся, абсолютно совпадаем. Я даже на имя этого ставленника. Юлия Тимошенко.
Почему Юлия Тимошенко?
Потому что она лучший друг. Я это вот всегда говорил, никто мне не верил. Вот сейчас давайте проверим, будет это так или нет. Подтвердится это в ближайшие дни или нет. Юлия Владимировна лучший друг Путина.
Это единственный человек... За это она и отсидела?
По большому счету, да. Вот как ни странно. По большому счету. Формально нет, конечно, не за это. Юлия Владимировна – человек, который не кинул Путина. Для Путин же рассуждает не политическими категориями, а личными. Категориями личных обязательств. Выполнение или невыполнение. Ему не важно, что. Он может дружить с любым антипутинцем, если этот антипутинец выполняет перед ним личные обязательства. Личные. Вот. Взял деньги, отдал. Да? Значит, Юлия Владимировна была единственным за всю жизнь украинским политиком, который выполнял обязательства перед Путиным как в части газового контракта, так и особенно в части закрытия игорного бизнеса. По его просьбе она закрыла игорный бизнес на Украине.
Что вообще офигительно. А Лукашенко не закрыл, кстати.
Так, Путин и Лукашенко ненавидят друг друга, я вас уверяю, лютой ненавистью, а потом за пределами эфира
ну и что могу же дать дополнительные Юлия детали. Юлия Владимировна, она возьмет власть в Киеве и отдаст России
скажем,
Крым?
Нет, ничего России не
легально.
Нет, не отдаст России.
То есть Крым не цель?
Смотрите.
Аншлюз не цель.
Понимаете?
Судеты не цель.
Я не знаю, что происходит. Да,
и мы не
потому
знаем.
Что есть абсолютно...
Интересно, знает ли Путин?
Это психический
главный вопрос.
Совершенно
сам
верно. Вопрос это же Путин человеку бедному мозг больной свело. Это гипертоксичная шизофрения, типичная абсолютно. Вот то, что сейчас происходит. Это медицинская вещь. А когда...
При весеннем когда, обострении?
Гипертоксичная шизофрения.
Здесь можно прокомментировать.
Потом когда это происходит, нельзя предсказать, что человек сделает через 5 минут. Это просто непредсказуемо. То есть было бы безответственно это предсказывать. Да, человеку нужны срочно седативные препараты, очень сильные. Да, изоляция от общества. А поскольку изолировать сейчас от общества и дать седативные препараты Путину некому, да, ибо лабрадор Кони... это понимает, но не обладает такой физической возможностью, то мы не знаем, что будет вот через 5 минут. Мы реально не знаем. Но я считаю, что все равно изменений границ Украины не будет. И их не будет не потому, что Путин что-то хочет или не хочет, а потому что российской армии не существует. Знаете, когда Советский Союз вводил войска
в Афганистан... А как же силы самообороны? Люди с автоматами,
я вас умоляю, люди с автоматами...
Камуфляжи.
В эпоху, когда тактическое ядерное оружие США может уничтожить любую цель в мире за 2 секунды, не имеет никакого значения. А Советский Союз, когда вводил войска в Афганистан, по крайней мере, это было не смешно. Потому что Советский Союз по военной мощи был сопоставим с США. Там больше, меньше.
А сейчас они хорошо ориентируются на Украину. Вот сильнее, чем Украина. Можем оттяпать Крым.
Да не оттяпаем. Крым все останется в тех же
вы
границах.
Вы нас разоружаете.
Вопрос в том, где будет... Понимаете, на Украине есть только один серьезный политик. Это Тимошенко. Я не отношусь к ней хорошо. Я отношусь к очень плохо. Лично. Это кидало. Безусловный. То есть это человек, которому нельзя доверять.
Но Путин доверяет.
она не кинула Путина, в этом-то и фишка. Потому что все, что делала в жизни Юлия Владимировна Тимошенко, имеет целью унизить мужчину. Это ее главная жизненная цель, психологическая.
Так, от психологии унизить, к психиатрии.
Да, это психиатрия. Вот. Путина не кинул. Всех кинул, а Путина нет. Да, потому что это была такая фишка Путина не кинуть. Ха-ха. И уже все кидают, а я его не кину. И тем самым его унижу. Вот как психолог Леонид Яковлевич может сказать, что...
А, кстати, Леонид Яковлевич, как психолог, как вам рассуждение Станислава Маяковского?
Но, тем не менее...
Я хотел закончить, потому что сейчас я буду прерываться. Да. Потом я прокомментирую.
Извините, да, сейчас буквально 2 секунды. Но, тем не менее, Юрий Владимирович, это единственный серьезный человек, кто может принять серьезные решения. Других людей в политической элите Украины сегодня нет. Поэтому я не исключаю. Я не гарантирую этого, не предрекаю. Но я не исключаю, что она на днях окажется в Москве и урегулирует всю ситуацию. И в итоге придет к власти.
И силы самообороны, так называемые, которые до сих пор не представляются российскими военнослужащими.
Бессонница, гонорар, тугие паруса. Силы самообороны, да, пойдут в Черное
скажут,
море отдыхать.
Скажут, что да. Пора ехать обратно в Псков. Да,
типа, да, да.
Так, Леонид Яковлевич, вы как доктор психологических разнообразных наук, вот, должны что-то сказать. Да.
Вот да, вот да, вот да. И да, кстати, движение «Выборы России», по-моему, сейчас не существует, я представляю Союз правых сил.
Да, ну ладно.
Ну так, мелочи, да. Вот, значит, вы знаете, я при согласии со многим, что вы сказали, я, во-первых, не согласен с вашими психолого-психиатрическими рассуждениями. Вот, мне кажется, что они неправильные, да? Но у нас не про это разговор. А мне кажется, более важно вот что. Понимаете, вот мы здесь все, мы не спорим по отношению к происшедшему, правда ведь? Мы все вроде как бы к этому относимся как к чему-то совершенно ужасному преступлению там, и так далее. Да?
Вот. Больше, чем ошибка.
Да, совершенно правильно. Вот. Но мне кажется, что мы должны, все наши единомышленники в разных странах, должны понимать, почему это произошло. И в этом смысле объясните. Психологические, психиатрические рассуждения, объяснения, мне кажется, вообще неправильными. В принципе, да? Надо исходить...
Какой политолог должен исходить из психологии, а психолог исходить из политологии?
Нет, я исхожу из позиции здравого смысла, да. Я думаю, что у каждого человека есть свое рацию. Я предпочитаю искать рациональное основание. Посмотрите, какая ситуация у Владимира Владимировича Путина. У него проблемы с легитимностью очень сильные, которые начались еще с того момента, когда его осознал, с того момента, когда его освистали в Олимпийском, еще перед думскими выборами. Вот он понимает, как умный человек, он понимает, что харизма сама по себе куда-то делась, вот, ну так бывает, вообще любили, разлюбили, вот, значит, нужны какие-то другие основания для легитимности. Другими основаниями для легитимности может быть победа.
Ему нужны
победы. В социально-экономическом плане их не просматривается пока. Вот, ему нужны победы над внутренним врагом. Для этого он консолидирует общество против либералов, педофилов, гомосексуалистов, американских агентов там, и прочих там, в очках. Вот, значит,
и у людей плохие только педофилы. Давайте их уберем. Остальные хорошие.
Я понял, да. Хорошо. Вот, действительно, да. Вот, кроме того, ему вот нужны внешние успехи. Вот, посмотрите по реакции населения. По реакции населения идея восстановления, возвращения Крыма, да?
80% за.
Конечно, конечно. Ему нужна консолидация нации вокруг себя.
Гитлеру вот. Тоже была нужна
абсолютно,
консолидация
абсолютно,
нации.
Абсолютно правильно. Поэтому у Гитлера были совершенно лживые основания для оккупации Судет. Абсолютно лживые, это понятно. И те основания, которые выдвигают сегодня, ну, пока еще президент этого не говорил, это говорил Совет Федерации, там еще кто-то и так далее, вот это тоже основания, к сожалению, это основания совершенно лживые. Потому что это не защита русского населения Крыма. Это действительно попытка аншлюса, это попытка захвата Крыма. Вот. И надо понимать, чем мы за все это будем платить. Вот. Мы будем платить, скорее всего, мы будем платить войной настоящей. Почему? Я так думаю, вот почему. Там сейчас находятся наши вооруженные силы на территории Республики Украина. В Крыму точно, и они довольно активно себя ведут, но были сообщения вчера о нашей колонии в Запорожье, о нашей колонии...
Нет, пока не подтвердили, слава богу.
Окей. Крым. Хорошо. Крым – это тоже территория Украины. Значит, там наши вооруженные силы. Если даже верховный главнокомандующий не давал им приказа на открытие огня, говорил мне: ребята, просто стойте. Вот просто стойте.
Они не только стоят, силу. Они заходят.
Да. Заходят. Заходите, но не стреляйте, например. Да, вот самый лучший вариант.
Заходите, будет интересно.
Да, да,
собирают оружие.
Если в них кто-то выстрелит, а в них может выстрелить.
Часовой,
там, украинский патриот, провокатор, нанятый нами. Нашей же стороной,
не
да?
Нами, я вас умоляю. Давайте не будем отвечать.
Я при всем негативном отношении к происходящему и возмущению.
Ну,
прочим,
России, поэтому
нет, я отождествляю себя с этой страной.
Да, я с режимом.
Наша страна, Стас, к сожалению, наша страна.
Это не наша страна.
Ну, как-то не наша страна.
Это наша страна. Страна и власть – это отдельно.
Хорошо, это отдельно.
Так вот, если будет один выстрел, то будет ответ. Будет ответ на ответ и так далее. И оно понесется. Начать войну легко, закончить, как мы все знаем, по Афганистану, Чечне и другим ситуациям, или американцы знают по Вьетнаму, крайне сложно. Да? Поэтому вот я думаю, что объяснение здесь такое. У Владимира Владимировича очень серьезные внутренние основания, личные и политические, для вот этой войны. У него очень серьезные основания. Это рациональное поведение его. Оно не свидетельствует о его там шизофрении, размягчении мозга и так далее. Я с этим совершенно не согласен. Ну, я понимаю, я же свое мнение высказываю. Но это решение будет нам всем стоить страшно дорого.
Вот сейчас мы просто, те, кто видят картинку, те, кто не радио слушают, они видят, как женщина идет с плакатом: «Нет интервенции в Крым, не разжигайте новую войну». Несколько десятков человек кругом на Манежной площади, и примерно столько же ОМОНовцев, так сказать, вытесняют сейчас вот эту смелую женщину, пожилую, значит, в сторону метро.
Да, несколько десятков ОМОНовцев могут. Да.
Евгений, женщину. Пожалуйста, ваш взгляд на ситуацию, ваш прогноз. А вот и задержания начались.
Рассуждать не могу ставить диагноз Путину, но, возможно, он считает себя медиумом. Вот Адольфу Шикльгруберу тоже все какое-то время удавалось. А потом он начал мировую войну. И любой человек рациональный, и уж потом все, после 44-го года все в Германии понимали, что это было абсолютное безумие. Вот то, что произошло с страной Путина, это абсолютное безумие. Он похоронил себя. Он похоронил свой режим, свою систему, но, к сожалению, он похоронил Российскую Федерацию.
Да.
И гора черепов, как на картине Верещагина, будет, да, я могу, значит, но меня интересует совершенно другое. Безумие правящего класса, которое это поддержало, а совершенно не отдавая себе отчет, что, понимаете, через линию фронта газ качать нельзя. Вот сейчас Россия стремительно движется к финансовому банкротству, а похоронки, которые начнут приходить, они очень хорошо лечат от патриотизма. Знаете, есть какой-то термин — цинкотерапия. И когда в результате, понимаете, в чем дело? Допустим, Путин добежит до, ну, тогда уже этого самого преемника Чавеса не будет, Мадера, там еще, ну, когда-нибудь он добежит до какой-то границы. А депутатов и членов Совета Федерации будут ловить и мучить с особым удовольствием, потому что они будут вызывать звериную, они уже вызывают презрение, звериную ненависть, а тогда это будет еще сильнее. То есть проблема в том, что нынешний правящий класс России сам построил себе дорогу на гильотину, ровно так же, как это было, когда с таким же энтузиазмом Россия ввергла себя в Первую мировую. Вообще отмечать столетие Первой мировой, развязывая четвертую, это мировую, это вообще серьезно. Потому что я не оговорился. Безумие правящего класса, да. Депутатов, экспертов, чиновников, военных, олигархов и так далее. Вот сейчас они выстрелили себе в висок. Да только так вот, потому что когда будут строить гильотину на вот этой самой Манежной площади, на этой гильотину в очередь займут они. Второе.
Вот 15 тысяч человек в центре Петербурга поддерживает позицию России по событиям в Украине.
Первую мировую, когда Россия...
Все организовано, ветераны, общественные организации.
Михаил, значит, когда на Дворцовой площади, значит, в июле 2014 года в Петербурге строили баррикады, требуя Конституцию. Через 3 недели на Дворцовой площади вся многотысячная толпа встала на колени, когда вышел Николай II на балкон, и, значит, вот когда объявили войну Германии. Не понимаю, какую цепочку идет. Но когда я говорил «Четвертую мировую», я не сошел с ума. Я говорю совершенно ответственно. Вот сейчас Россия показала всему цивилизованному миру, что она опасна. Просто опасна для Европы. И задача диалектического снятия этой угрозы становится актуальной. То есть вот постулат Бжезинского постулат, что Россия опасна была не коммунизм, а в первооснову вот это, что это имперская основа, она признана, она подчеркнута. Вот сейчас Россия, Евгений, стала врагом связи... мира.
Да. У нас на связи сейчас Симферополь, там находится правозащитник Андрей Юров. Андрей Юрьевич, добрый день, вы с нами на связи. Я хотел бы вас спросить, что происходит в Симферополе, что делают вот эти товарищи в камуфляже, что вы видели своими глазами сегодня?
Ну, сегодня я, в общем, мало что видел своими глазами, потому что у меня бесконечные встречи с разными общинами и так далее. Когда я проходил мимо Сальмина, я видел только цепи из так называемой самообороны, самообороны Крыма. Это люди с, без камуфляжа, с георгиевскими ленточками, которые достаточно спокойно стоят. То есть я не вижу никакой напряженности. В центре города люди гуляют с детьми, с шариками. То есть я не вижу никаких вообще причин для истерики по поводу некой там жуткой напряженности. Я не понимаю, зачем здесь нужны чьи бы то ни было войска. Мне это абсолютно непонятно. По-моему, все абсолютно спокойно, по крайней мере, в Симферополе. А если где-то и неспокойно, то скорее всего, это связано с очень нервной реакцией на то, что, возможно, какие-то войска, неважно, российские, украинские, какие-то еще здесь появятся. То есть никто никаких войск, вот обычные люди ко мне подходят, и они говорят, что они никаких вообще войск здесь не хотят, ничьих. Ни натовских, ни российских, ни украинских, никаких.
Скажите, пожалуйста, вам удалось выяснить вот какой вопрос? Госпожа Матвиенко, мотивируя необходимость ввода российских войск на территорию Украины, говорила о каких-то жертвах, перестрелках и так далее. Вы прояснили, были ли какие-то жертвы?
Да, я прояснил. Как раз вчера, я так понимаю, что все информационные агентства как раз начали ссылаться, и только потом уже они дозвонились до генконсула России, я это сделал первым. Потому что для меня, конечно, это было самое важное. Член СПЧ при президенте находится в Симферополе, и при нем говорят, так сказать, в Совете Федерации о том, что здесь убитые русские, я ничего не знаю. Конечно, я попытался дозвониться до генконсула, много часов я не мог это сделать, потом он мне заявил, что никаких убитых русских здесь нет, это в смысле российских граждан, что это просто какая-то инсинуация, что это какая-то глупость, просто все спокойно, консульство работает в штатном режиме. Более того, вся вот эта вот перестрелка, на которую ссылался, значит, якобы в ночь на 1 марта, ну то есть вчера, ссылался Совет министров Крыма, не Совет министров, прошу прощения, Верховный Совет Крыма, ссылался на некую перестрелку, вот, эскалацию напряженности. Но это была там небольшая стычка в МВД по поводу смены начальства. Все ограничилось несколькими выстрелами в воздух. Что никаких убитых, раненых, трупов, ничего этого здесь нет. Это просто какие-то выдумки. Я не знаю, кто эти выдумки распространяет в самых разных информационных как бы каналах. Я имею в виду не только в российских. Вот здесь самые разные слухи. И, наверное, одна из моих задач – это как раз лично присутствовать, смотреть, что здесь происходит, и развеивать эти слухи максимально.
Андрей Юрьевич, спасибо вам большое. Мы надеемся, что ближе к вечеру вы в еще один сможете зайти к нам в информационный эфир и рассказать то, что вы видите своими глазами, что вам удалось выяснить. Большое спасибо. Андрей Юров был на прямой линии связи со студией «Радио Свобода» из Симферополя. И я хочу четко совершенно сказать, вот теперь ясно, что госпожа Матвиенко лгала сенаторам, членам Совета Федерации, всей стране и всему миру, говоря о каких-то жертвах в Симферополе. Теперь это выяснено. Это такой бумажный глевец, да? Или бумажное майнило, что хотите, да?
Михаил, я дико извиняюсь, мне нужно уйти сейчас, поэтому я быстро скажу. И
да, у меня был вам важный вопрос, да. Значит, Станислав, важный вопрос вот какой. То, что мы поставили в заголовок этой передачи со знаком вопроса. Есть ли для Владимира Путина вещи поважнее мира? Вот вы нас довольно часто убеждали в том, что для правящей в России верхушки бабло или деньги, конечно, они важнее, конечно, чем многое другое.
Да, это так.
Но выясняется, что сейчас что-то, какая-то идеология важнее, чем эти деньги,
нет,
счета
нет.
Я и
вас
так
уверяю,
далее.
Что Роман Акадьевич Абрамович, сидящий в Лондоне, находится в панике. То, что Путин сошел с ума, не означает, что... Понимаете, что такое правящая верхушка? Давайте уточним...
Ну, хорошо, Абрамович – это кошелек Путина.
Нет, что? Это не кошелек. У Путина кошельков, знаете, как грязи. Это один из кошельков Путина.
Да, я замечу, что на Манежной площади уже несколько тысяч человек стоит сейчас, тех, кто протестует.
Вот.
То, что мы видим. Это для радиослушателей.
Ну да, еще 1050, и все будет хорошо.
1050 сейчас пройдет по Бульварному кольцу, которое выгнано из школ, больниц и так далее, бюджетники продемонстрировать решимость в защите русскоязычного.
Это на самом деле. Если нет невротизации, нет революции. То, что сказал сейчас господин Юров из Симферополя, подтверждает, что никакой почвы для смены власти и юрисдикции Крыма нет. Потому что нет невротизации. Народу и пофигу. Вот, этого,
там есть
это,
какой-то
бандит
по кличке Гоблин, который сидит на российских штыках. Типа.
Подождите. Нет более трусливых. Знаете, я хорошо знаю бандитов. Нет более трусливых людей, чем бандиты.
Это хорошо.
Бандиту показываешь мента, и все. Бандит сливается в ту же секунду. А, все, это надо сразу забыть.
Значит, хорошо, Стас, так все-таки о вещах, которые поважнее
да,
мира.
Итак, надо отделить. Понимаете, если человек сошел с ума, это не значит, что сошли с ума все. На самом деле, Янукович пал в тот момент, когда украинские олигархи поняли, что это несовместимо с жизнью. Что сейчас их счета арестуют. Почему? И тут и Виктор Федорович как-то рассосался, потому что товарищи Коломойский, Ахметов и прочие сказали, Виктор Федорович, ты нам очень дорог, но не настолько дорог.
У Путина таких людей нет.
Это будет решать уже не Путин. Есть только один человек, который может спасти режим Путина. Спасти Путина.
Так.
Путин, я совершенно согласен с господином Хлом, идет к краху. Вот мы долго думали, как же пойдет путинский режим. И пессимистично думали, что вот такого сценария просто не существует. Вот он. Вот, конечно. Этот сценарий реализует сейчас Путин. Конечно. Он его придумал. Из-за того, что он с ума сошел.
Да.
Да, это нормально. Когда человек сходит с ума, он может делать все, что
это
угодно.
Империя сошла с ума и кончается мудрость.
Да, значит, да, и кончается империя, согласен. Что огромное счастье. Мои слушатели, моя аудитория не даст соврать, что всегда призывал к концу империи и к созданию национального государства. Вот это и происходит, значит, сейчас на наших глазах. Отлично, супер. Поэтому, спасибо, может, только Юлия Тимошенко. Это очень логично. Что именно она и должна спасти Путина, потому что они близнецы-братья по менталитету. Это первый метод. Второй метод, что я хочу передать огромный привет и искренние поздравления Владимиру Михайловичу Гундяеву, погоняло патриарх. Потому что вот сейчас заканчивается еще РПЦМП. То есть второй мой проект, ликвидация РПЦМП, происходит прямо сейчас. Потому что сейчас будет отделение украинской церкви от российской. То есть тем самым Россия теряет колыбель. Да? Православие, город Киев, где было крещение, где Перун сбрасывали в реку. Да, все, значит, это заканчивается. И уважаемый товарищ Гундяев получает от меня воздушные поцелуи. Я готов с ним встретиться и обсудить за чашкой чая, потому что как раз я не злобный, не мстительный, а очень милосердный человек. Я его прощу. Как христианин.
А если Юлия Тимошенко не спасает, уж на прощание вам вопрос.
Если Юлия Тимошенко не спасет Владимира Путина, ну, значит, слушайте, сколько мы видели падших диктаторов за последние годы? Михаил, вы так смотрите на меня, как по квадратными глазами, как будто Мубарак и Каддафи не существовал при нашей жизни.
Ну, вы оптимист, надо сказать. Есть
я всегда пессимисты. Ему был. Я всегда ему был. Знаете, пессимист – это хорошо информированный оптимист, оптимист – хорошо инструктированный пессимист. На этой оптимистической и пессимистической одновременно ноте я покидаю. Извините, ради бога, мне
да, надо ехать на другой эфир.
Спасибо большое за приглашение.
Нашел время для поделиться
я не просто нашел, нет, я просто хочу освободить наконец, это время для гораздо более умных людей, чем я.
Ничего, спасибо, ничего. Спасибо, приходите спасибо. К нам почаще. Мы будем рады не в столь печальный момент с вами пообщаться. Я все-таки думаю, что мы должны обсудить без Станислава уже дальнейшее происходящее, но, может быть, мы как-то услышим Мумина Шакирова, который у нас на прямой там линии на Манежной площади. Я не знаю, если мне потом помашут рукой, я пойму, что у нас есть звук. Но звука у нас нет, у нас есть опять такая печальная картинка, когда товарищи из полиции объясняют людям, видимо, что надо разойтись, а отдельных из них товарищи сейчас хватают и арестовывают. Ну, не сейчас, чуть пораньше было. Леонид, значит, вот та же самая тема. Есть ли для Владимира Путина вещи поважнее мира? Сейчас он идет к войне.
Да? Я думаю, что, конечно, для него есть вещи поважнее мира.
Собака
между
пони?
Прочим, я думаю, что нет. Я думаю, что для любого лидера есть вещи поважнее мира. Это там ну, по-разному, у разных по-разному, личная власть, величие страны, там еще что-то, деньги и так далее, что угодно. Мир не является высшей ценностью для лидеров крупных стран, мне так кажется, по крайней
всех?
Мере, да? Ну, не всех, но многих, по крайней мере. Вот. Но все-таки, дорогие друзья, ну, нельзя при нашем общей оценке того, что происходит, да, значит, мне кажется, что и Стас, и Женя излишне, ну, с моей точки зрения, торопят события и излишне упрощают их, если хотите, да. Значит, я не вижу никаких оснований, крайне негативно относясь к происшедшему, да, и вот я со знаменки, пришел со знаменки, я пойду к Госдуме, да,
можно отсюда. Еще зайти на Манежную, вот. Где протесты.
Ну, если успею, да. Вот. А, так, значит, я крайне негативно ко всему к этому относясь, я ни в коем случае, я никак не вижу оснований для того сценария, о котором вы говорите. Население Крыма воевать против русских войск не будет. Ну, то они будут воевать, ну, в основном, да? Если хватит ума не трогать крымских татар, то оккупация Крыма, аншлюз, сначала по факту, потом, возможно, и юридически, да, произойдет, в общем, без большой крови.
То есть, создание второй Абхазии, вы хотите
абсолютно,
сказать?
Абсолютно. Какие проблемы-то?
Независимая, вот. Абхазия, да, и население, на, а потом, российском, может быть, бюджете.
А может быть, она потом еще и присоединится к России официально, проведут референдум, там, почему бы и нет, да?
И никто не вот. Признает в мире. Вануату, да, есть
Вануату, такая страна, да, они торгуют признанием,
и,
да.
Кажется, ну,
Никарагуа признала. Даже батька не признал, ну, чем обидел, конечно, бесконечно, да. Вот, значит, понимаете, если будет, вот, мировой войны не будет, потому что у человечества есть другие проблемы, кроме Украины. Афганистан, Иран, Северная Корея и так далее, и так далее, да? Вот. Нефть, газ тоже нужны. Если вдруг перестать покупать сейчас российский нефть и газ, то это нарушит сложившийся баланс.
Помните, вот, вот. Ваш друг и учитель Егор Тимурович Гайдар, он говорил о, как сказать, о некоторых нефтяных решениях, которые привели к краху Советского Союза. Но, в конце
Конечно.
Концов, Саудовская Аравия может увеличить добычу нефти.
Но насколько я...
А Иран сейчас выйдет да. на рынок.
Насколько я знаю людей, ну, я знаю не всех, но некоторых людей, которые принимают решения в Соединенных Штатах, в Западной Европе там, и так далее, некоторых просто знаю лично, да, они ни в коем случае не хотят никакого краха здесь. Им это не надо. Это слишком рискованно, это слишком опасно для них, да? Поэтому мне кажется...
То есть они сольют Украину, даже если Путин будет ее оккупировать всю?
Ну, не всю...
Слушайте, но мобилизация идет, и украинские войска вот, будут стоять на границе России сегодня.
Я думаю, что вариант, вот реальный вариант, да, он такой. Вот, к сожалению, самый вероятный, как мне кажется, да? Мне кажется, вероятным вариант, во-первых, войны. На Украине, реальной войны на территории Украины, значит, где наши войска будут против украинских войск идти, и это восстановление Берлинской стены, там, по Днепру, не по Днепру, но где-то там, это, конечно, возрождение холодной войны, настоящей, да, это сохранение экономических, политических и прочих связей для решения общих проблем и решения, ну, для отбивания от общих опасностей, да, это сворачивание гуманитарного сотрудничества, научного обмена и прочих-прочих радостей. И это, что меня волнует больше всего на самом деле, это, конечно, резкое ужесточение режима внутри страны. Понимаете, если и
То
сегодня...
То есть православный такой Иран с концлагерями?
Безусловно, безусловно. Понимаете, и сегодня все те, практически все, кого тут приглашаются, вот и мы имеем честь, да, являются, так сказать, с точки зрения вот этого большинства, ну, или, по крайней мере, доминирующей политической силы, являются врагами Отечества. Ну, совершенно понятно, что дальше пойдет по законам военного времени.
Давайте мы сейчас подключим Манежную площадь. У нас есть на связи корреспондент Мумин Шакиров. Мумин, пожалуйста, рассказывайте, что там происходит. Вы на связи.
Он не знает, что он на связи.
Войдет момент в эфир. Да. Мы готовы.
Мы ведем прямой репортаж с Манежной площади. Московское бюро «Радио Свобода». Моя фамилия Мумин Шакиров.
Я нахожусь на Манежной площади. Буквально 20-30 минут назад у меня и у многих коллег-журналистов, и у тех, кто сегодня пришел выступить против войны в Крыму и на Украине, была возможность у памятника маршалу Жукову собраться. И какое-то время люди там беседовали, друг с другом общались, были отдельные какие-то плакаты, и там уже начались первые задержания. Людей выхватывали из рядов и отправляли в автозаки. После этого, спустя 10-15 минут, полицейские выстроились в ряд и начали вытеснять людей с Манежной площади. Вот давайте посмотрим. Теперь это место занимают ОМОНовцы. Вот стоят автобусы с автозаками. И вот за это время два десятка человек уже задержали. Вот посмотрите, это Манежная площадь. Она, здесь стоят автозаки и ОМОНовцы ждут команды, оппозиционеров или гражданских активистов, их можно по-разному называть, часть людей, вот смотрите, часть людей поднялась наверх по ступенькам и оттуда вырывают по одному, значит, активистов и отправляют прямиком в автозак. Это большое, конечно, везение, что нас отсюда еще не выгнали, мы практически единственная группа, которая здесь стоит. Вот, и вот мимо меня сейчас идут ОМОНовцы, которые будут рассеивать ряды, рассеивать гражданских активистов и тех, кто сегодня пришел, значит, протестовать против войны в Крыму на Украине. Вот посмотрите, как много стало, и практически зачищена Манежная площадь, зачищены отступы. И вот посмотрите, ведут девушку в автозак. Надо сказать, надо уже
отметить. Людей старшего возраста, то есть берут разных, естественно, берут, кто, если, может быть, что-то дает интервью какое-то, или, может быть, кричит «нет войне», вот посмотрите, вот сейчас девушку взяли, вот ОМОНовец сейчас общается, и девушки просто не могут понять, почему их забрали их подругу. Вы можете сказать, почему забрали вашу подругу?
Я не знаю, не было
никаких. Пройдите, пожалуйста, за зону оцепления. Пройдите, пожалуйста, за зону оцепления.
Ну вот видите, разговор очень короткий, вот практически зачищено. Вот девушка мне подсказывает, что разговора вообще нет. То есть, вот сейчас, если вы посмотрите, вот сейчас опять ведут. Вы можете сказать, за что вас забрали?
Подошел сотрудник штатского, вот этот и забрали.
Да, тут действительно есть люди в штатском, которые, наверное, точно знают, кого брать, кого не брать, указывают ОМОНовцам, и те этих людей забирают. Ну и такая практика давно существует на всех акциях протеста и вообще на акциях в Москве, потому что штатные сотрудники, они и в лицо, и пофамильно знают многих гражданских активистов.
Ну что ж, это был Мумин Шакиров. Давайте мы продолжим наш разговор с Леонидом Гозманом и Евгением Ихловым. Евгений, так что, репрессии, которые нам пообещал Леонид Гозман, вот они происходят прямо в прямом эфире «Радио Свобода». Наш корреспондент нам показал все, что было. Да, и народ все это будет одобрять, естественно.
Понимаете, пока. В чем дело?
Ему будут рассказывать
про силы самообороны. Во-первых, это все-таки еще не репрессии. Репрессии будут по мере дальнейшей фашизации режима. Я хочу объяснить свое несогласие с уважаемым Леонидом. Первое. Что это мировой войной? Я назвал пассаты с Третьей мировой войной. Комплекс политических, политтехнологических, экономических, военных и других мер, целью которых будет снятие Российской империи, российской державы, как угрозы существующей европейской... Ну, вот снятие как феномен.
А там Черчилля нет?
Значит, мы не знаем. Вот по поводу, там Белковский говорил про отсутствие лидера на Украине. Вот кто сейчас настоящего, вот кто сейчас вспомнит фамилию настоящего греческого лидера 40-го года? Осенью 40-го года Италия предъявила Греции ультиматум. Греческий
Метаксос,
народ...
если не ошибаюсь.
День Охи
нет. Диктатор.
Да, ну вот, был, значит, коньяк такой, да, значит, был день Охи, день нет, Греки ответили на ультиматум «нет». Хуже того, они погнали итальянскую армию, которая бежала, обгоняя, как этот поросенок, собственный визг, даже до, загнали на территорию Албании и дальше погнали. И если бы не немецкое вмешательство в апреле 41-го года, значит, то вообще непонятно, там, что было бы. Может быть, греки бы освободили бы еще и, значит, Албанию.
Иоаннис Метаксас, вот,
да.
Все, вспомнили.
Вот, премьер-министр великий, Греции, великий, известный деятель. Ну вот, значит, мы
так что, где украинцев Метаксас?
Я не знаю, понимаете, революционная борьба, освободительная борьба народа рождает лидеров, героев, титанов и прочее.
Хорошо, там я революционная сказать, борьба, а в России торжество контрреволюции.
Подождите секундочку, я хочу договорить, что... Нет никакого противоречия. Речь идет о том, что я утверждаю, что теперь Россия, Российская Федерация, не Россия, Российская Федерация, империя, поглотившая в том числе и Россию, осознается как угроза и поставлена задача эту угрозу ликвидировать. Первое. Значит, эту войну Россия не выиграет. Второе. Самое, значит, по поводу масштаба военных действий. Присутствие интервентов всегда рождает партизанскую войну. Кроме нескольких сот тысяч крымских татар, в Крыму есть еще украинское население, которое, не все из которых готовы жить под оккупацией. Партизанская война начнется неизбежно. А контрпартизанские операции с пытками, расстрелами заложников, зачищенными населенными пунктами – неизбежное следствие такой партизанской войны. Дальше. Акты партизанской войны, там, диверсионная война с Украиной против Российской Федерации – неизбежно. Ответы будут неизбежны. Бред, которым сегодня нас поливают с утра – об отрядах, которые там уже занимают Белгородскую область, говорит о том, что операция вторжения не будет ограничена пределами полуострова. И неизбежно начнется эскалация. Неизбежны миллионы беженцев, которые побегут. Понимаете? Ведь мы же говорим одновременно, смешиваем два варианта, два сценария. Первый сценарий – локальная оккупация, ну, там, южно-осетинская, абхазский вариант с Крымом. Второй вариант – значительно, на самом деле, если при этом, нет, секундочку, линия фронта пройдет, как нам сказали, там, кстати, по Днепру. Это значит, что оккупация сотен тысяч квадратных километров с многомиллионным населением у России просто для контроля этой территории потребуется мобилизация.
Евгений, линия фронта, вот партизанская война. Я прошу прощения, чтобы наши радиослушатели тоже понимали, что сейчас продолжаются на Манежной площади жесткие задержания, так сказать. Вот мы видим на видеотрансляции на экранах студии, как забирают одного за другим людей. То есть это все-таки не 68-й год, когда 7 человек вышло на Красную площадь. Здесь, наверное, все 700 есть, которые готовы вот пойти, потом, видимо, будет честный, справедливый российский суд, потом будет штраф в лучшем случае, а то и отсидка. Сейчас же лидеры оппозиции, Навальный или там Немцов, отсиживают вот эти вот 70-суточные аресты, а Навальному теперь добавили еще домашний арест. Я вижу, что у нас Татьяна Вольская из Петербурга на линии. Давайте мы про народное ликование в связи с, видимо, предстоящим присоединением Крыма узнаем, как там прошла уже акция, аналогичная той, которая готовится сейчас в Москве, да, такой народный парад любви к Кремлю, режиму и агрессии и так далее. Татьяна, что у вас было? Пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, вы знаете, у нас там у БКЖ Октябрьской было около 3000 человек. Ну, это была такая не слишком эмоциональная акция. Там, ну, как обычно, когда людей сводят и, так сказать, когда они по указке приходят. А я сейчас нахожусь как раз наоборот, на Исаакиевской площади, где народный сход против войны. Сюда люди пришли с плакатами «Миру мир» и «Нет аннексиям», «Нет аншлюсу». Такие маленькие самодельные плакаты, около 30 человек уже задержано. Здесь масса милиции. Вот замечательная картина, прямо 4 автозака стоит только у памятник Николаю Первому, вспоминая его прозвище Палкин, невольно. Автозаки есть еще и в других местах, полиция предупреждает, что все это незаконно. Около 1000 человек тут собралось. Сюда пришел депутат Милонов, и возникали тут стычки и споры. Сюда пришли казаки, такие кубанки с синим верхом и белым крестом виднелись очень хорошо. Сюда пришли люди, ну вот такие, как одна женщина, которая со слезами на глазах кричала: «Спасибо вам, люди, что вы пришли». Я думала, она с Украины, но когда я подошла к ней и спросила, выяснилось, что у нее муж как раз из Крыма, и что, ну, в общем, она очень обеспокоена этой ситуацией. Вот сейчас опять новое, видимо, будет задержание, когда бежит ОМОН, как всегда, очаги такого какого-то брожения возникают время от времени. И вообще, по сравнению с другими акциями, вот с тем, что у нас было на Малый Садовый сход не так давно, там люди были единодушны. Здесь же вот чувствуется раскол. Здесь очень много людей, которые говорят, что вот мы русские, да, мы пришли, а вы за фашистов, вы за Майдан, мы пришли защищать свой народ, а ты кто? Они не церемонятся, они говорят с нецензурной лексикой, они тыкают всем и очень агрессивны. И вот эти стычки видны постоянно. То есть такая вот модель, картинка раскола возникает, и нам, кстати, это очень неприятно. Вот,
Татьяна, спасибо большое. Я надеюсь, что вы сможете и дальше нам рассказывать о том, что происходит в Санкт-Петербурге. Я хотел бы все-таки спросить вот наших гостей, Евгения Ихлова и Леонида Гозмана. Насколько я понимаю, у вас вот раскол в чем? Одна сторона считает, что Запад сможет повлиять на ситуацию, да? А вы, Леонид, считаете, что нет, что все сольют и так далее? А вот вопросы, которые у меня были как раз к эфиру, у меня и спрашивают, сколько западные лидеры будут терпеть выкрутасы Путина, там, когда будут арестовывать счета, авуары и так далее, и прочее, прочее. Ну, давайте обменяемся на эту, по этому поводу мнением.
Ну, мне кажется, что, знаете, президент Обама или президент Оланд, они избраны своими народами для решения проблем, соответственно, Соединенных Штатов и Франции, а не для решения проблем России. Они, в общем, не обязаны нам помогать бороться там с авторитаризмом и так далее, да? Они
занимаются своими делами. Но если Украина обратится за конкретной помощью к Западу и к НАТО, да?
Эта помощь будет оказана в некотором ограниченном размере. То есть им будет оказана финансовая помощь, безусловно. Они будут пытаться давить на Путина, если мы пойдем вперед из Крыма дальше, что весьма вероятно, как мне кажется, потому что российские флаги над Донецком, Харьковом и так далее.
Их поднимают российские граждане.
Да,
знаете,
я уверен,
уже
конечно,
на фотографиях.
Конечно,
это
конечно.
Было...
Ну, понятно, что это провокаторы. Ну, видно, это да? Ежу понятно, господи. Вот. Значит, такие планы, по крайней мере, существуют дальнейшего продвижения по территории Республики Украина. Вот. Будет, видимо, какая-то договоренность, я думаю, с Владимиром Владимировичем, что вот это ладно, это ты бери, мы это не признаем формально, но мы не будем воевать, а вот сюда вот уже не лезь. Да? И он тоже ведь не полезет на самом деле. Мне кажется, что вот когда мы говорим, важно все-таки, что происходит у нас здесь внутри. А у нас внутри, понимаете, конечно, те люди, которые вот сейчас, вот Татьяна говорила с Исаакиевской площади, которые приходят и говорят, ах ты, значит, такой-сякой предатель Родины, они же не верят в крымские силы самообороны. Вот надо понять, что когда наши власти сейчас врут насчет крымских сил самообороны, насчет там угрозы русским и так далее, то их им не верят. Все понимают, что это наши войска. Но они
что
одобряют.
Это, да.
Что это оккупация? Но они одобряют эту оккупацию.
Ну, вот австрийцы тоже одобряли аншус.
А вот что, во что люди верят, я сейчас говорю про наших.
А немцы
про
наших так
здесь.
Одобряли, да?
Конечно. А вот во что люди действительно верят, и это задача для нас уже, вот для Евгения, для меня, для вас. Они верят в то, что в Киеве фашисты, что в Киеве бандеровцы и так далее. Это неправда. Я был в Киеве. Я был в Киеве на Майдане. Нет там никаких фашистов. Там люди стояли за, против вот этих бандитов, против этого урода.
То есть это антикриминальная революция.
Антикриминальная, анти вообще какая хотите. Это за чувство собственного достоинства, за свободу и так далее, и так далее. Там прекрасная атмосфера была, прекрасная. Конечно, любая революция поднимает наверх и всякую пену, шпану, идиотов. Это обязательно, да? И вот большей дури, чем сделала Верховная Рада, приняв закон о языках сейчас, вот просто невозможно себе было представить.
Наоборот, они его отменили.
Ну, отменили.
Но, кстати говоря, Турчинов, президент, исполняющий обязанности президента, он его не подписал, это решение.
Он его не подписал. Конечно, надо отъезжать назад. Конечно, ну, конечно, конечно. Но просто это же, понимаете, говорит по официальным каналам, что он его заветировал. Никто не говорит. А то, что они приняли, ну, отменили.
Более того, действующий закон, который в советской Украине времен, он признает русский язык языком межнационального общения, никакой дискриминации там нет.
Ну, по факту нет. Но жест был идиотский. Вот просто идиот.
Осудили. Так
вот, тем не менее.
В Львове осудили, провели акцию.
Во Львове акцию «День русского языка». Да, великолепно, молодцы, спасибо им. Вот. Но, а в Донецке провели «День украинской мовы». Это вообще здорово очень. Но, понимаете, вот в основном, это совершенно нормальные люди. И мне кажется, что если говорить о том, что делать. Вот, ну, понимаете, вот что свершилось, то свершилось. Да? Даже Господь не может сделать бывшее небывшим. Мы начали войну на Украине.
Россия. Не вы же, Леонид Гозман?
Нет, не я. Но моя страна.
Ваши соратники?
Моя страна начала войну на Украине. Вот моя страна, да? Вот. И это в значительно большей степени моя страна начала войну на Украине, чем я мог сказать, что моя страна начала войну в Афганистане. Потому что все-таки там был другой режим, да? Вот моя страна начала войну на Украине.
То есть Россия агрессор.
Безусловно. Ну, с моей точки зрения, да.
А с точки зрения Владимира Владимировича Путина, он миротворец.
Я не обязан совпадать с Владимиром Владимировичем Путиным по оценкам. У меня другие оценки, они с ними не совпадают. Но вот если говорить о том, что мы можем делать, мы, которые так считают, значит, мне кажется, есть несколько вещей. Первое. Надо протестовать. Обязательно надо протестовать. Нельзя, чтобы было это монолитное единство. Нельзя, чтобы люди, которые сомневаются, у нас, в наших городах, там, я не знаю, где угодно, в Коврове, и так далее, чтобы они думали, что есть монолитное единство. Надо показывать, что монолитного единства нет, и это, в общем, очень важно. И второе. Мы должны объяснять, что происходит на самом деле. Мы должны это объяснять нашим согражданам. Вот насчет того, что на самом деле в Киеве, что на самом деле на Украине.
Каналов
мы должны
мало.
Это объяснять, что есть. Делать, что должен, пусть будет, как будет.
Евгений Хлов, пожалуйста.
В общем, дело, я верю в более суровые средства увещевания. Через месяц начинается весенний призыв. И теперь все отдающие детей в армию и молодые люди, идущие в вооруженные силы, будут понимать, что они идут в воюющую армию. А через какое-то время начнут приезжать груз 200.
Но будем надеяться, вдруг не будет.
Нет, послушайте. И нет более отрезвляющего для издыхающей империи, охваченной пароксизмами милитаристского психоза, средства, чем похоронки в почтовом ящике и лопающиеся банки, и закрывающиеся рабочие места в собственной стране. Очень это отрезвляет. Как Первую мировую, значит, это неизбежно. Через линию фронта газ не идет. Капиталы из России уйдут. Санкции придут. Экономика взорвется. Социальные обязательства окажутся фуфлом. Все смоет гиперинфляция. А среди этого всего будут приходить похоронки. Цинкотерапия.
А недовольных будет брать империи. Вот этот замечательный, значит, ОМОН, да?
Значит, вот он брал недовольных против войны и в Германии, и в Российской империи. Сначала их было несколько человек, потом их было чуть больше. А в 17-м году в России, в 18-м году в Германии, Австрии-Венгрии, как-то все это, их было столько, что никакие, кстати, ОМОНы, что-нибудь поняли. Кстати, с ОМОНовцами там обошлись очень лихо. Если вы помните, с теми, кто расстреливал, как Беркут расстреливал на улицах Киева, также точно в марте 17-го, жандармы стреляли по Невскому, по мирным демонстрантам из пулеметов, Щердаков, но с ними сурово разобрались.
Вы не оптимистичный сценарий рисуете.
Нет, секундочку.
Вы рисуете большевистскую революцию.
Я говорю.
Или Веймарскую республику,
значит,
с Гитлером в финале.
Российское государство в нынешнем виде сегодня застрелилось. А пуля летит медленно. Она еще только, сначала будет только буровить кожу на виске, а потом лобные доли, Но российская государственность сегодня застрелилась. Это надо принимать как данность. Никакого бескровного, вегетарианского выхода не будет. Потому что огромное... Вот, тот, вот почему Путин пошел на это? Потому что пример демократической революции в соседней стране, где будет проходить люстрация, разоблачение коррупционеров, свободные выборы. Это будет это тот пример, который показал бы населению Российской Федерации, как это все может быть нормально.
Ну хорошо, Владимир Владимирович увидел в зеркале свое будущее.
Да нет, конечно. И сейчас на это нет времени, я понимаю, но я утверждаю, что ситуация в Российской Федерации, при всей сложности этой ситуации, с чем-то я согласен, с чем-то не согласен, но неважно, и, по крайней мере, она мне не нравится, да, эта ситуация принципиально отличается от ситуации на Украине, и повторение... в обозримом будущем. И вообще даже принципиально отличается. И повторение Майдана у нас мне представляется либо крайне маловероятным, а скорее просто невозможным. У нас другая ситуация. Но это требует просто другого разговора.
Ну что ж, да, спасибо нашим гостям сегодня в этот печальный день. У нас в гостях были политик Леонид Гозман, политологи Станислав Белковский, Евгений Ихлов. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. Посмотрим, что принесет нам будущее события в России и в Украине. До свидания.